Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская и епископ Городищенский, феоктист, викарий Волгоградской епархии. И вы его все хорошо знаете уже, потому что он еще и автор нашей любимой программы «Евангелие дня» на радио «Вера». Здравствуйте, Владыка Феоктист.
Здравствуйте, Лиза.
Не каждый день...
Здравствуйте, радиослушатели.
Не каждый день к нам приходит целый епископ в студии. Я прям не знаю, с чего прям начать.
Ходит целый, но очень маленький. Я самый младший епископ Русской Православной Церкви.
По возрасту или по дате хиротонии?
По дате хиротонии.
Ну, когда у вас хиротония была?
3 июня.
Ну, это совсем недавно.
Совсем недавно,
расскажите,
да.
Может быть, ваши впечатления, что поменялось с тех пор в вашей жизни?
Если кратко, то все.
Начиная с того, что, я так понимаю, вам пришлось взять и сорваться, переехать из Москвы в Волгоград.
Да, конечно. Ну, сложно довольно-таки быть волгоградским викарием, находясь в городе Москве. Да, поэтому, да, я сейчас живу в Волгограде, но сказать, что это какое-то такое для меня сложное было действие, переезд из Москвы, я не могу.
Но как же прихожане? Вы были настоятелем храма в Митино.
Это проблема. Вот это единственная проблема, которая есть в моей жизни, то, что я вынужден был расстаться с этими людьми. Конечно, мы с ними видимся, молимся друг за друга, общаемся, переписываемся и прочее, но не так близко и не так плотно, как это было во время моего служения в Митино, да.
Ну, они приезжают вас навещать или далековато?
Недавно были.
Доехали?
Доехали. Сразу с двух сторон доехали. Одни ожидаемо, другие неожиданно совершенно. Вот просто мы были на Мамаевом кургане с теми, которые приехали первыми, ожидаемыми. Тут мне вот эти другие начинают слать фотографии из нашего зоосада, который есть в монастыре Духовском, где я живу, в Волгограде. Вот, и спрашивали... Вот тут,
а вы где?
Да, вы где? Ну, встретились с ними на Мамаевом кургане, потом уже было какое-то совместное времяпрепровождение, да.
А в Волгограде как?
В Волгограде хорошо. Ну, во всех смыслах хорошо. Мне нравится.
Просто интересно представить себе, как это бывает. Вот стал человек епископом. Вот его определили.
Угу.
Допустим, в Волгоград.
Угу.
Вот он приезжает, и что происходит?
Ну, я не знаю, как это бывает вообще, потому что каждый раз это какой-то частный случай. В моем случае там есть установившаяся большая епархия, митрополия есть.
Угу.
Есть владыка Герман, митрополит Волгоградский Камышинский, который с 91 года управлял сначала вот этой епархией, сейчас управляет всей митрополией. Естественно, что там за это время, за время управления епархией владыкой Германом было выстроено очень многое, и есть вся необходимая материальная база, бытовая, и чтобы принять там еще одного архиерея. Поэтому я просто сообщил, когда приеду, меня встретили, поселили, разместили, и дальше все.
И что дальше?
Дальше я начал знакомиться потихоньку с людьми, с храмами, с городом. Служить, ну и входить в то, что мне поручено владыкой Германом, как моим правящим архиереем.
Все то же самое, что в Москве? Такие же люди?
Ну, люди, они вообще похожи везде. Вот, конечно, каждый... Ну, я не знаю, как вот... Мне кажется неправильным типизировать людей, сказать, что вот москвичи такие, волгоградцы такие, там... Люди из Санкт-Петербурга вот такие. Каждый человек какой-то вот он особенный.
Ну, жители Санкт-Петербурга точно особенные.
Все сразу?
Да, конечно, не обижайте их, они особенные.
Ну, это особенность общая складывается в каких-то индивидуальностей же все же. Так и здесь.
Ну, конечно, но там все-таки юг, Волга.
Юг, Волга, да, там тепло. И это лето, говорят, холодное, выше 36 еще температура не поднималась, волгоградцы немножко страдают от холода. Вот 30-32, как-то они вот им недостаточно. Мне же вполне хорошо.
Ну, да, для адаптации.
Там, конечно, южный город, и все адаптировано для жизни именно в жару. То есть везде есть кондиционеры, везде как-то все на это вот рассчитано.
У меня наш коллега попросил задать вам вопрос о том, что когда вы учились в семинарии, вы предполагали, что станете епископом?
Ну, в рамках бреда разве что, я не знаю. Нет, я об этом не думал как-то, вот, не помню, чтобы я об этом думал, во всяком случае. Может быть, какие-то мысли мелькали, но я думаю, что подобные мысли, они мелькают в рамках искушения какого-то, потому что все равно это, ну, наверное, плод какой-то гордыни, честолюбия, и как любые другие мысли, навеянные этими страстями, с ними надо бороться известными аскетическими методами и не принимать их.
Угу. Из чего состоит жизнь епископа? Потому что для многих людей...
Из завтрака, обеда и ужина.
Из сна еще, наверное. Или уже нет?
Ну, из сна еще.
Я просто... Мне кажется, что для большинства людей епископ от других как бы, священнослужителей отличается только облачением.
Ну, я скажу так. В Волгограде я сталкиваюсь сразу, часто с тем, что светские люди, они церковные, они вообще не понимают, что это такое. Ну, какой-то просто еще один священник. Ну, вот что, чем отличается сущность, конечно, не знают.
В красивой шапке.
Ну, облачения, они разные бывают, люди к этому привыкают. Нет, конечно, вот вы спросили про день, про жизнь. Но это богослужение, это встречи, это общение с людьми. Это постоянное перемещение с места на место. Вот зачастую так, что вечером уже сложно вспомнить, где был и кого видел, о чем общался. Ну, просто... Как-то в голову не вмещается все, все те количества, не вмещаются все эти впечатления, которые приходят за день.
А как сочетается общение с людьми с постоянным перемещением с места на место? И как это сочетается с пасторским служением?
Ну, все же пасторское служение, как таковое, мне кажется, что для епископа недостижимо. То есть я поясню свою мысль. Пасторское служение предполагает пребывание на одном месте и общение постоянное с людьми на этом вот месте, на одном приходе или где-то еще. Если ты служишь сегодня здесь, завтра там, послезавтра еще где-то, то это каждый раз новое паство, и не получается быть с ними настолько близким, как вот для рядового священника. Конечно, для меня это тяжело, я к этому скажу прямо не готов. Это самое тяжелое, что для меня есть, потому что мне хочется быть ближе к небольшому количеству людей, чем вот одинаково распыленным между всеми. Поэтому основная паства любого архиерея, я так понимаю, это священники, которые служат. Ну да, особое внимание уделяю общению с священниками.
И бывшими прихожанами, я так понимаю.
Почему бывшими?
Ну, потому что там же другой настоятель в этом храме.
Где?
В Митино.
Нет, ну причем тут Митин? Митина мы вообще не рассматриваем. Митина это... Нет, конечно. Основное общение — это Волгоград, да. Я готов показать всю переписку и даже телефонные звонки. Там Волгоград сплошной.
Зачем?
Ну так, просто для подтверждения.
Когда вы стали епископом, я знаю, что многие ждали и смотрели, изменится ли характер вашего Фейсбука.
Угу. Ой, расскажите, мне интересно, я не знаю про это.
Я сейчас, наверное, какие-то секреты открыли. Все думали, что вот феоктист стал владыкой, теперь раньше, соответственно, он был доступен, популярен в соцсетях, как иеромонах. Ведь нет, ведь пишете.
Ну, а как он должен был измениться, стать каким-то таким официальным рупором?
Ну, такое бывает. Отчеты, поездки, там, можно же писать, там, посетил, совершил, участвовал.
Ну, я пишу это в официальных рапортах. Да, мне кажется, что... Ну, я не вижу причины менять стилистику изложения.
А вообще, как вы считаете, может быть, тогда социальные сети — это какое-то пространство для пасторства, если вот так вот не получается коммуницировать с людьми?
Понимаете, я глубоко убежден, что пасторство возможно только с глазу на глаз и в таком вот общении тет-а-тет с человеком. Надо видеть глаза, надо сидеть рядом, надо... слушать, надо как-то сопереживать, что-то отвечать. Невозможно поэтому быть таким как-то медийным пастырем, да, потому что ты не видишь тех людей, с которыми ты общаешься. И зачастую вот сейчас, конечно, как вот после хиротонии моя популярность в соцсетях резко подскочила, какие-то там люди постоянно добавляются, и я понимаю, что я большинство из этих людей не знаю, и, встретив их на улице или где-то, я их не узнаю. О каком пасторстве может идти речь в данном случае?
А зачем тогда Facebook? И более того, я знаю, что Instagram недавно появился.
В нашей, не у меня, а у нашей епархии, митрополии даже.
Да, да, вот зачем туда?
Зачем? Это просто оповещение людей о том, что мы делаем, и мы этим самым еще показываем, что мы люди, с которыми можно как-то общаться.
Живые.
Живые. Ну, и для многих я с этим сталкивался, неоднократно сталкиваюсь, что человек стесняется или не может по какой-то причине подойти и задать какой-то вопрос, но в Фейсбуке он пишет. И мы как-то начинаем общение, потом которое переходит в живое общение. В Волгограде я сталкивался с этим неоднократно, просто, не знаю, несколько десятков раз, наверное, уже. Что сначала человек читает Facebook, потом пишет, потом мы начинаем живое общение.
А Инстаграм епархии как называется, во-первых, и что там?
Волк епархия. Ну, Волгоградская епархия, да. Там, ну, это такое региональное... Оригинальный контент там у нас, он полностью авторский, наш. Мы стараемся никого не цитировать, никого не републиковать, ничего подобного не делать. Наши тексты, наши авторы, рассказы о наших людях, о каких-то наших мероприятиях, о наших храмах. Авторский, в общем, о себе самих.
Авторский контент, по-моему, редкость в наше время, особенно в социальных сетях. Кто у вас пишет?
Пишу я что-то, пишут мои помощники. Они делают интервью с различными интересными людьми, рассказывают о храмах, рассказывают о приходах, рассказывают о нашей деятельности.
Mm-hmm.
Я протестую и так настойчиво протестую против каких-либо цитат. Скажем, какой-нибудь хороший, известный, действительно серьезный московский священник сказал хорошую проповедь, написал какую-то хорошую книгу, по-настоящему хорошую. Но я против публикации цитаты из этой книги, из этого священника, по той простой причине, что он московский. Если бы он был из Урюпинска, и это в нашей митрополии или откуда-то еще, то пожалуйста.
Расскажите подробнее. Почему так? А если мысль ценная, цитата незаменимая, или не бывает такого? Что за дискриминация?
Ну, не дискриминация, потому что этого священника процитируют очень многие другие люди. Вот, а нашего священника замечательного из Урюпинска, кроме нас, никто не процитирует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер», и здесь в студии епископ Городищенский Феоктист, викарий Волгоградской епархии и автор нашей любимой программы «Евангелие дня» на «Радио Вера». Спасибо вам большое, что, став епископом, вы продолжили... Остались с нами, с нашими радиослушателями.
Ну, пока не прогонят, я буду это продолжать. Да.
Не дождетесь. Я признаюсь нашим радиослушателям, что регулярно смущаю владыку Феоктиста. Последние там много лет мы знакомы. Рассказываю историю про то, как он... Уже. Как-то прогуливаясь вдоль лавры... Увидел женщину, которая бросила зачем-то в каком-то помутнении своего ребенка в воду. Вот, уже владыка смутился, уже строго на меня смотрит. И владыка, тогда, не будучи владыкой, еще прям в подряснике, как был, нырнул за этим младенцем и, собственно, спас его. Я прав? За давности лет ничего не путаю?
Это было внутри, на территории лавры, да. Ну, а в остальном все так.
Я не буду глупые вопросы там задавать из серии. Сейчас бы прыгнули, тяжело ли было?
Да нет, ну это ну, на самом деле... Нет, я сразу хочу сказать, что это тут никакого не подвига, ничего такого. Это никакого риска для моего жизни и здоровья не представляло. Там для жизни ребенка, да. А так, тут ничего такого. Просто оказался в нужное время, в нужном месте. Ничего более.
Еще очень хорошо плавали.
Да ну там не так далеко, не так глубоко.
Ну, сейчас-то есть возможность поплавать?
А, вы про это?
Да.
Сейчас... Ну и тогда ее особо не было, разве что за детьми. Ну, это разовая была акция, к счастью. А сейчас, ну, я редко бываю на берегах Волги, так, поэтому... Не я отслеживают просто... там купающихся.
Я просто помню, что вот когда речь шла об этой истории, мы как раз выяснили, что вы любите и умеете плавать.
Да. Ну, волгоградцы не купаются в Волге. Такая традиция, такая особенность.
А почему?
Я не знаю, я просто принимаю местные обычаи. Волгоградцы не купаются в Волге.
А где купаются волгоградцы?
Ездят либо в бассейнах купаются, либо ездят на Дон.
Угу.
У нас там Дон недалеко, ну, 70 километров, и люди туда ездят купаться.
А по волгоградским меркам, как и по московским, 70 – это уже недалеко.
Дело в том, что Волгоград сам по себе протяженностью 84 километра. Его площадь больше, чем площадь Москвы внутри МКАДа.
Угу.
И эта площадь расширяется за счет присоединения новых территорий постоянно.
То есть он развивается?
Конечно, развивается, да. Ну, я не знаю... Можно ли назвать развитием Москвы присоединение новых территорий? Это вот называется развитием или нет? Ну, я просто в этих терминах не думал.
Смотря для кого. Но есть же тоже, как мы все учили, экстенсивное развитие, есть интенсивное развитие. То есть, ну, вот это, наверное, экстенсивное развитие.
Наверное.
Просто присоединение.
Потому что сказать, что там открывается новое производство, или что там запускается такое, я, к сожалению, не могу.
А люди, вот где они работают? Чем они занимаются?
Ну, есть заводы, несколько заводов, есть какие-то малые предприятия, есть бюджетная сфера, ну, то есть как и везде. Что-то связано с рекой, опять же, с обслуживанием речного транспорта,
угу.
С работой на речном транспорте. Есть довольно много объектов, связанных с памятью о Сталинградской битве. Это тоже большая сфера занятости.
Но люди... Это все сейчас не праздные вопросы всегда. Вот интересно, чем живут? Я понимаю, что вы против обобщения. Я понимаю, что все люди в чем-то одинаковые, в чем-то разные. Но там бывают депрессивные регионы, бывают недепрессивные регионы. Бывают города и места, где сама атмосфера, природа, небо, погода... жизнеутверждающее. Вот это такое место, Волгоград?
Мне сложно сказать. Мне все нравится. Мне сложно. Ну, правда, я не знаю. Я видел места более тяжелые, скажем так. Видел места, которые просто фонтанируют. Ну, Волгоград что-то среднее, как Москва.
А вы сейчас уже видите какие-то места, где церковь могла бы реализовать свое служение?
Ну да, сейчас мне хочется запустить, такого пока еще нет, проекта «Теплый кров» к зиме. Не знаю, получится у нас или нет, потому что зимы в Волгограде так же ярко выражены, как лето. Там холодно зимой. Вот, и у нас нет... пока церковного такого, и, насколько я знаю, нет и государственного или какого-то частного такого учреждения, куда люди могли бы прийти, те, кому некуда пойти, и переночевать с тем, чтобы не замерзнуть на улице. Ну вот я надеюсь, что получится как-то нам сгруппироваться и это запустить к зиме. Ну это одно из таких первейших, то, что у меня в голове просто постоянно живет, как-то стучит и ищет выхода.
А вы там были разве зимой в Волгограде?
Я спросил. Вот, как там погода зимой? Ну, там резко континентальный климат просто.
Угу. То есть вы в первое лето своего епископского служения уже озадачились о том, как озадачились тем, как люди будут зимовать?
Ну да, потому что у нас храм, где настоятели, он находится недалеко от двух вокзалов, железнодорожного и автовокзала. И там довольно много приходит нуждающихся. Я вот думаю, что я узнал, что они будут идти и зимой все будет сложнее, их будет больше, и надо им какую-то помощь оказывать.
Я прошу прощения, у меня просто тут есть вопросы от коллег. Просили спросить еще о том, чем викарный епископ отличается от невикарного, от обычного. Вот вы викарный епископ.
Викарный, так верно. Вот. Так точно, вернее. Не тем, что я не самостоятельный. Я просто в сане епископа, но не обладаю полнотой архиерейской власти.
А статус городищенский?
Титул, ну, он ни о чем не говорит, просто...
Но городище-то есть?
Городище есть, да, это рабочий поселок, такой довольно большой, пригород Волгограда.
Угу. То есть обычный архиерей, он наделен всей полнотой церковной
иерархической власти?
Власти,
да, там внутри региона своего.
А викарный он как помогает?
Он просто... Просто простой священник в сане архиерея, вот все. У него нет никакой власти.
Зато масса обязанностей, как я
обязанности вижу. И полномочия определяются правящим архиереем. Что правящий архиерей говорит, то викарный и делает.
Вот вы сейчас что делаете?
То, что определил мне делать митрополит Герман. Ну, смех смехом. Он издал распоряжение, касающееся моей деятельности, и там перечислены все мои обязанности. Это и совершение богослужений по установленному порядку. Это и курирование работы синодальных отделов, это и взаимодействие с властями, с какими-то государственными структурами. И, ну, в таком ключе все. Но я полностью ему подотчетен, то есть я каждый раз, каждую неделю в письменном виде ему докладываю о том, где я был, что делал, что видел, о чем думал.
Что слышал, не надо? Не?
Нет. Ну, я шучу, конечно, насчет того последнего, но докладываю, где был и что делал.
Интересно, просто не каждый день есть возможность так вот допросить епископа. Вот, поэтому, собственно, у меня и тут набор каких-то вопросов.
Ну, давайте продолжайте.
От моих коллег. Вот просят рассказать о периоде вашей жизни, связанной с обучением в Московской духовной семинарии и впоследствии академии. Что рассказать, не уточняют.
Ну, это совершенно волшебный период, как и для любого другого человека, который там учился. И вот, конечно, вспоминается это все с таким серьезным. Сердечным чувством, как об утраченном рае. Да. Но это у каждого так, у всех. Мы все вспоминаем свою учебу как утраченный рай. Но особенно, конечно, чувствуется в лавре, потому что если обычный студент, он не лишен житейских забот каких-то и так или иначе соприкасается с внешним миром, то студент Московской духовной школы, он всего огражден, он просто попадает и... находится все время обучения в теплице. Ему ни о чем не надо думать, ни о том, что есть, во что одеться, где спать и так далее, так далее, так далее. Он должен думать только об учебе, только об исполнении своих послушаний. Кому-то это кажется тяжелым, но если к этому правильно отнестись, то совершенно райское блаженство наступает.
Напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», и здесь в студии епископ Городищенский Феоктист, викарий Волгоградской епархии. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».